Всем здравствуйте, это программа «Разбор полета». Она происходит из Санкт-Петербурга. Мы находимся в гостях у Олега Басилашвили. И это будет программа «Разбор полета» вместе с ним. И мы здесь, Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Всем еще раз здравствуйте.
Добрый всем вечер. У нас есть традиционный вопрос, которым начинается всегда каждый эфир.
Да, пожалуйста.
Какое самое сложное решение вы принимали в жизни? Ну, может быть, какое-то такое, которое заставило действительно серьезно подумать, от чего-то отказаться, пойти на какие-то компромиссы?
Ну, пожалуй, самое серьезное решение. Мне их было очень мало. Я решения фактически в жизни, самостоятельные решения, которые давались мне с трудом и которые надо было воплощать, так сказать, в жизнь через «не могу», принимал очень редко. Ну, если привести такой пример, как там, допустим, первая моя женитьба, ну, 19-18 лет. Вот я это решение принял, я его, значит, совершил, это действие, так сказать, супротив, видимо, желаний, воли родителей той и другой стороны, рано там и так далее. Но это все-таки было самостоятельное решение, да. Ну, затем, что еще из такого рода решений было?
А вы не вот, ну, как бы решение о ранней женитьбе, это, конечно, у многих бывает, но родители против и той, и с другой стороны было.
Ну, вот самостоятельное решение еще такое, ну, если действительно уже самое главное брать, то мы работали в Ленинграде, в театре Ленинского комсомола. Меня все время влекло в Москву, это моя родина, там моя мать, отец, бабушка, все там, исхоженные, перехоженные улицы, переулки и все такое прочее. Я очень люблю этот город. Вот. И нас, и меня, и Таню там приглашали в другие театры. Даже были в Московском художественном театре на собеседовании. Был там Кедров, Пруткин, кто-то еще, Марков, по-моему. Они проверяли, как тут мы, значит, себя представляем. Вот. И нас туда пригласили. Потом режиссер Варпаховский Леонид Викторович, замечательный режиссер. Он был сподвижником Мейерхольда и вместе с ним сел в тюрьму. В лагеря, значит, был. Но в отличие от Мейерхольда, остался жив все-таки. И после смерти великого менеджера он был выпущен на свободу и стал опять режиссером. И вот мы с ним работали, Дни Турбиных в театре Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. И он пригласил нас сначала в театр Ермоловой, в котором он был главным, а потом в Малый театр. И мы уже приняли решение переходить там либо в Ермоловский, либо в Малый, переезжать в Москву. И я был безумно рад, безумно счастлив тому, что наконец я опять окажусь, ну, в том месте, которое мне родное, близкое, и там мои друзья, товарищи, и родители, и все, естественно. Но мы посмотрели спектакль Игоря Александровича Товстоногова, совершенно неизвестного в то время режиссера для нас. Это был спектакль «Сеньор Марио пишет комедию», это был спектакль «Идиот», это был спектакль «Лиса и виноград», это был спектакль «Пять вечеров». И мы, я лично был поражен тому обстоятельству, что единственное место, которое походило по своей духовности, что ли, по ощущению театра и естественности, и правды, но правды только этого спектакля, который открывает нам глаза на жизнь, как это было в Московском художественном театре, куда мы не попали, это был театр большой драматический под руководством Игоря Александровича Товстоногова. И вдруг неожиданно последовало приглашение его к себе. И вот тут я принял самостоятельное решение остаться в городе Петербург. Это было в 1959 году. С тех пор я работаю в Большом драматическом театре.
Впоследствии никогда не жалели, что не вернулись в Москву?
Я очень хотел вернуться в Москву. Меня даже много раз приглашали в Москву. Я не буду называть режиссера, который приглашали, но приглашали. Но при жизни Игоря Александровича это было совершенно невозможно сделать, потому что я не видел альтернативы этому режиссеру, глядя на спектакли других режиссеров. Эфрос, он был бродячей звездой, он не мог пригласить себя в театр, он то там, то здесь и так далее, с удовольствием, конечно. Вот. Но остальные вот так. А потом, когда Игорь Александрович заболел и ослабел несколько лет, там лет года 4-5, опять повалились приглашения. Но я счел, что это неблагородно покинуть человек, который сделал для тебя столько в жизни, в момент его слабости. Вот. А когда он скончался, опять у нас следовали приглашения. Но вот тут я просто-напросто испугался, потому что, во-первых, все-таки я с 59-го года работаю в этом театре, и мне какие-то обязательства перед стенами этого театра существуют. И перед людьми, которые там работают. Не только перед артистами, но и перед всеми. Потому что я пришел простым пацаном, а стал там народным артистом Советского Союза. Все-таки, значит, как-то я что-то мне дали эти стены, общение с Юрием Александровичем. Поэтому я тоже отказал. Но это были мои самостоятельные решения, честно говоря. Было много других, но это были кардинальные решения, которые повлияли конкретно на мою жизнь. Потому что если бы, допустим, я ушел в Москву, уехал бы, неизвестно, как бы сложилась моя судьба. Неизвестно.
А сейчас, когда туда приезжаете, остается еще ощущение, что это на самом деле родной город? Или вот это чувство дома, оно целиком всегда переместилось?
Вы знаете, что Москва настолько изменилась, я не могу сказать в худшую, в лучшую сторону, но она абсолютно изменилась. И той Москвы, которая меня в свое время радовала, нет, к сожалению. Ну вот тут снимали фильм обо мне, какому-то юбилею, а рядом с нашим домом через Покровку перебежать, Колпачный переулок, и второй дом от угла наша школа, 324-я школа, Красногвардейская школа. И вот я говорю, а пойдемте в Колпачный переулок, и там у здания школы, а может и войдем, там вот я расскажу о школе. Тем более есть что рассказать. Мы подошли. Стали они на улице, значит, меня снимать на фоне этой школы. Какие-то люди с автоматами в масках выбегают. Что это такое? С автоматами, клац-клац. Я говорю, с ума сошли, я стою на улице, никаких притязаний на это здание не делал. Если нельзя снимать, почему нельзя? Ну, это, конечно, антизаконно, все, что они там творили. Но я же не могу под дулами автоматов там и стоять. Вот в этом вся Москва, понимаете? Затем наш двор, в котором я родился, Покровка 11, в нем аптека была, и сейчас она там. И поэтому в подвалы были аптечные склады. И все пропахло, земля пропахла валерьянкой, знаете, вот аптечным запахом. Бомбубежи у нас там были в этих подвалах. Мы там сидели, дышали этими эфирами. И вот эта земля, земляной этот самый двор, мы там играли в футбол, он небольшой, теннисный мячик, в футбол гоняли, делали вид, что мы Ходыч, Леонтьев, Бесков там и так далее. Ну и на велосипеде первый раз это катался. Мой двор. Сейчас это асфальтированный двор с шлагбаумом, с охранником. Ну неприятно идти, понимаете? Неприятно. Да, может быть, хорошо, что шлагбаум, асфальтировано все, но это совсем другое. А вот это Рио Рита, крутится Фокстрот, на площадке танцевальной, 45. Это про Москву. Вот она была такая. Я помню, как мой брат Саша уходил на фронт с этого двора, как отец вернулся из окружения на этот двор. Мой отец потом пошел в действующую армию. Ну и прочее и тому подобное. К сожалению, этого ничего нет. Остались маленькие переулки, вот Колпачный переулок где-то, Сверчков переулок. Ну тоже вот я вижу эти самые, висят полотнища на домах с нарисованными окнами. Я понимаю, что тут будут что-то они делать.
Реконструкция, да.
Да. Ну, видимо, это судьба любого города, который народ не считает своим родным. И все время меня очень смущают в Москве вот эти небоскребы, которые выстроены. По одной простой причине. Ничего плохого в этих небоскребах нет. Но если в Нью-Йорке они так рядом друг с другом мешают друг другу. Почему? Потому что мало земли, и они, значит, стоят рядом, вытягиваются вверх. То у нас земли навалом. Почему они стоят в одной кучке? Понять не могу. А мы не хуже, чем в Нью-Йорке. Мы так... Это синдром провинциального мышления. Провинциалы, понимаете, которые вот на футбол выходят, у них коленки от ужаса дрожат, и они показывают всем нам, что их заставляют насильно играть в футбол. Я же это вижу. Я скажу, мы не хотели, что? Вот то же самое, это все синдром провинции, жуткой провинции. Это последствия сталинского руководства, хрущевского руководства. Это все последствия той селекции, в которую мы проходили более 80 лет. Мы сейчас из нее вылезть не можем никак, при всем желании. Быть там Путина, Ленина, я не знаю, там, Рузвельт, не вылезти нам оттуда. Пока. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать просто о той Москве, которую я очень люблю. Очень люблю. Если раньше я приезжал в Москву, и шел на Ваганькова, там, где моя мама и папа и дедушки, и там до Донской кладбище, крематорий, там бабушка моя похоронена, обязательно шел. Сейчас я не хочу идти. Потому что все эти гигантские мавзолеи, которые там построены, они производят жуткое впечатление. Я, конечно, хожу на кладбище, но не то совсем. Или если я приезжаю в Москву, у меня было 2-3 свободных дня, мчался в Третьяковку, понимаете, посмотреть своих любимых там, Бровиковского, например, там, или еще кого-то Лискова. Да? И вообще я помню в детстве, в ранней юности, не только в ранней, я в Третьяковской галерее в Лаврушинском бывал ежедневно. Ежедневно. Это был мой второй дом, который потом заменил свой Московский художественный театр. Это было два равноценных таких вот объекта. Московский художественный театр, проезд художественного театра, кафе артистическое, где учились мы с моими дорогими покойными уже друзьями. Вот, Миша Казаков, Женя Устигнеев, там, Витька Сергачев, ну, многие-многие другие ребята и девушки. Вот. Даже проезд МХАТ и то стал каким-то не тем. Какой-то детский, дескать, а у нас как в Париже. Вот это мне безумно. У нас даже как в Москве. Как в России. Нет. Это... Эти фонарики. В Париже таких нет. Вот все об этом. Вот это вот провинция жуткая. Причем, самое это интересное, что бывая в провинции сейчас, в нашей, российской, я испытываю безумное счастье. Вот вы Вологду. Боже мой, какой город. Они настолько своеобразны, настолько богаты собственной культурой, историей, что им не надо выпендриваться перед кем-то. Это Вологда. Да, много реставраций, под дома, улицы, фонари, все, что предлагается. Но это они ни под кого не подделываются, они такие. Поэтому с ними очень приятно, удобно и весело разговаривать, ибо они эти люди. А особенно вот эти самые... смотрительница местных музеев, понимаете, это и в Самаре, и в Вологде, и во всех городах, которые получают 4000 рублей и безумно радуются, когда наше руководство говорит, что мы пошли на большие траты. Ну, это руководство, которое имеет на Багамах там несколько миллиардов долларов, пошли на большие траты, и пенсионерам будет прибавлено по 500 рублей каждому. И пенсионеры говорят «Браво!» и так далее. Понимаете? Вот эти люди, вот они, вот такие были москвичи. Такие были москвичи. Вот наш двор, Господи Боже мой, соли нет. Иди к Марье Ивановне, там в тот парадный, она даст. Иду туда, даю. А теперь Марья Ивановна приходит к Петру Петровичу, бутылку, ну, бутылка тогда не было подсолнечного, наливали ему там подсолнечное масло. А он давал нам за это. Все друг друга знали. Когда бомбили немцы Москву, мы дежурили на крышах, ну, я-то не маленький был, а мой папа там, так все шли на крышу, одевали на голову кастрюли, чтобы не пробили осколки, и дежурили против этих самых зажигалок. Все друг друга знали, понимаете? А сейчас темные стекла тонированной машины, в банданах этих самых, люди с автоматами, ну, куда тут? Это совсем другое. Другая Москва.
В этом смысле Санкт-Петербург, он так сильно не менялся ведь?
Санкт-Петербург, я не знаю, как он изменился, потому что я-то уже приехал сюда взрослым человеком. Ну, каким он был в моем детстве, я не знаю. Я приехал сюда в 1945 году с бабушкой со своей, к ее родной сестре, на улицу Некрасова бывшую, сейчас она, по-моему, называется Бассейная. Там они всю блокаду провели, вот мы как в 45-м году, можно было, мы сразу приехали. И вот тот Петербург, Ленинград, произвел гигантское впечатление. Гигантское. Во-первых, эти прямые улицы. Транспорта, конечно, никакого не было почти, да, автомобилей. Прямые улицы, состоящие из темно-серых и черных домов, обугленными краями. Это блокада была, еще не успели ничего восстановить. Эти трамвайчики четырехугольные с тупыми носами, которых в Москве не было, звонко катящиеся по этим рельсам, эти автобусы коротенькие какие-то, и голоса дикторов совсем другие, чем радио, чем в Москве, понимаете? Затем этот шпиль Петропавловской крепости, который виден был из их окна, на сероватом небе с дождем, камин, отсутствие центрального отопления в большом современном доме не было центрального отопления. Камины, печки и так далее. Вот это все произвело громадное впечатление, громадное. И особенно вот я помню, бабушка мне в детстве рассказывала про то, какие ночи бывают белые в Петербурге. Это раз и какие длинные улицы, и как видно с одного конца улицы в другую, там, прямые. И вот я когда попал в белую ночь, видимо, да, в этот период, на Литейный проспект, я вспомнил бабушку, как она действительно, это же перспектива, и светло, и Пушкин тут же, знаете, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, ну и так далее. Вот это меня безумно как-то восторженно, я это принял, восторженно. А потом, когда мы прибыли уже сюда работать, на работу, и жили в Александровском, в парке Ленина, но не Александровский, рядом с театром Ленинского комсомола. Но это вообще была сказка абсолютная. Не было этих идиотских коней, которые там понаставили сейчас какие-то киноклубы какого-то, мне абсолютно там не нужен в этом парке. Ну, кто-то большие бабки себе на этом деле делает. Я помню, у нас было общежитие двухэтажное, во дворе театра стояли. И такой пес сидел на цепи, жуткий бандит. В конуре. И он всех рвал на части, потому что чужого он ненавидел, но цепил. У меня в задачу входил, там тоже надо сыграть роль этого пса приручить. И все кончилось тем, что я сидел рядом с ним, чесал ему за ухом, а он меня не кусал. Все на меня смотрели как на дрессировщика, понимаете. И вот, понимаете, этот маленький домик на берегу Кронверка, который полузарос осокой там и так далее. За Кронверком абсолютно голое, зеленое поле зеленое, все, никаких домиков, там ничего не было. Там красная кирпичная стена полукруглая артиллерийского музея, шпиль Петропавловки. Обалдеть можно. Такой красоты я в жизни не видел. Хотя там не дворцов, все еще маленький домик, такой барак такой. Но вот все это вместе взятое с этими кустами сирени, проспектом Максима Горького, высокими домами, все это произвело мне неизгладимое впечатление. Я не могу сказать, что это моя родина, но вот сейчас, благодаря очень высокому достатку, в котором я существую, я купил себе автомобиль, Шкода. И вот я иногда, понимаю, что это лишнее, езжу по местам своего.
Сами за рулем?
Ну, конечно, да. И вот там останавливаюсь, хотя уже нет этого общежития, ничего этого нету, и на поле зеленом какие-то стоят ларьки, какая-то ерунда, но все равно там так приятно. Вот, и помню, как мы с бабушкой тетей Леной моей пошли к Исаакиевскому собору, а она нас прежде всего привела в Квиссисану. Был такой кафе на Невском проспекте Квиссисан. А тетка моя, она была такая петербурженка ленинградка, знаете. Вот она нас привела на Невский проспект. С ума сойди, как красиво, все и прочее. И вот Квиссисан. Я помню, там мы пили кафе латте. То есть порку. Это кофе с молоком. Мы выпили и пошли к Исааке. И мы с ней, бабушка осталась сидеть внизу, мы с ней пошли, значит, по лестнице наверх, и тогда была открыта самая верхняя вот эта купол. То есть можно было встать у подножия купола и там, у подножия этой маленькой башни. И это надо было пройти через купол по металлической лестнице. Там так страшно. Гигантский купол черный. И вот ты по этой лестнице идешь наверх, то страшновато. И туда вылезаешь. Вот оттуда весь Питер идет. Я говорю, там моя бабушка сидит внизу.
Такая.
Да, вот такая. Вот. И двери были распахнуты высокие. Это был июль месяц. Из него пар, как будто дым, как будто он горел. Это блокадное, мороз оттуда выходил из этого самого. И, кстати, он промерзший был туда. Громадное счастье моей жизни, что я увидел. Вот. А сейчас он, конечно, меняется. Меняется, по-моему, в лучшую сторону, за некоторыми исключениями.
Это программа «Разбор полета», гостем которой сегодня является Олег Басилашвили. Вот вы упомянули уже про то, что у вас Третьяковская галерея была фактически вторым домом, каким стал,
да,
театр. А в какой момент театр стал осознанным выбором? Почему театр?
Понимаете, он никогда не был моим осознанным выбором. Я никогда не хотел быть артистом. И сейчас не хочу. Я вообще, по сути,
зачем вы пошли учиться в МХАТ?
Я вообще, по сути, свой не артист. Я не люблю ночные гуляния со стонами гитар. Я не люблю пить водку в большой компании и т.д. и т.п. Я ненавижу театральные интриги, чтобы шепнуть кому-то, что-то сделать. Если я свое мнение кому-то высказываю, я сначала высказываю тому, кого я критикую, а потом же тому, от кого это зависит. Только так. Да не только в этом дело. Вообще, так сказать, театральная слава, ордена, и вот он идет, мне совершенно не привлекает. И никогда не привлекал. Почему я стал артистом? Однажды до войны, это был 41-й год, мама меня повела на «Синюю птицу», поставленную Станиславским, Солежицким, Московский художественный театр. Вот ничего лучше этого я в жизни своей не видел. До сих пор, вот я сейчас плохо, конечно, но могу развести артистов и нарисовать декорацию, так они там. Я больше спектаклей никогда не видел.
Один раз.
Наряду с этим я смотрел массу каких-то детских спектаклей в Тбилиси, в Москве. Но это... Вот до сих пор я это помню. И вы знаете, мой друг, покойный царство небесное, Мишенька Казаков, он же был таким, бретер такой, знаете, он в рваном свитере ходил, понимаете, гантуном, и так далее, так далее. Да. И вот у нас был юбилей студии художественного театра. Проводили мы его в большом зале МХАТа. Ну и там собрались все в бабочках, то все, в орденах, да, старики, молодые, все подчеркивали торжественность, момент своими нарядами. И он сидел рядом со мной, Мишка. Трубка была, рвали туда свитер, гибридный совершенно, усталый, дымный. И вдруг в кинобудке стали показывать бобслей, движущиеся, ну, отрывки из хроники. Наши педагоги. Начиная от Книпера, там, ну и так далее. И заиграл марш из «Синей птицы», написанный Ильей Сацем. Ну, где-то 20 секунд мы сидели молча, а потом Миша ко мне наклонился и говорит: «Старик, я плачу».
Казаков.
Миша Казаков. Вот что такое искусство театральное. И вот почему мне не то, что хотелось быть артистом, который играет огня там или там кота. А мне хотелось туда попасть в этот мир. А когда я увидел уже «Три сестры» Немировича Данченко, когда люди не понимали, почему тут за, а там жизнь. И когда хотелось помочь Ирине или там Тузенбаху, или живым людям, живым, это не какие играющие актеры, да, знаете, вот так замечательно, живые люди. Тютыкин, полковник Вершинин. Вот тогда мне захотелось попасть туда, в этот мир. Не быть артистом, который накрасив губки выходит на сцену, а быть вот там. И весь художественный театр, все его закулисы, и рядом стоящий магазин букинистический там, фотографии на Пельбаума там рядом, кафе «Шары», где сейчас студия МХАТ, мы там в другом месте были, рядом с МХАТом. Все было пронизано вот этой атмосферой. Даже архитектура окон, их конфигурация, прилавки для книг. Все было вот это. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, конечно.
Вот как это объяснить, я даже понял. Вот оно было заражено вот этим, то, что было в этом здании. А потом я смотрел другие спектакли МХАТа. Они были насыщены другой, но совершенно точной атмосферой этого времени действия и места, которое это был настоящий театр. И изменить ему я не могу. Никак. Потому что это и есть сущность театрального искусства. Все остальное, когда «Три сестры» выходят обнаженные, потому что они беззащитны, а полковник Вершин выезжает на ночном горшке на коне, мне отвратительно. Потому что это убивает нас, такие вещи. Потому что есть святые какие-то вещи. Вот так же, как нельзя плюнуть в икону. Или нельзя смеяться над Иисусом Христом, вот я считаю, вот, в Новосибирском театре. Ну, нельзя этого делать.
Там
не
гейзер,
надо. А?
Там гейзер?
Я не видел, я не знаю, может, там нет ничего этого. Или там нельзя натурализовать Аллаха или там Магомета, фригаторно видеть. Ты оскорбляешь людей. Для многих Магомет, Аллах, Будда, Иисус Христос, это больше мать и отец. так можно плевать в портрет. А здесь, понимаете, это было всемирное какое-то добро. Вот как это назвать, я не знаю. Поэтому другого способа, чем влезть в этот мир, кроме студии Московского художественного театра, у меня не было. Но я туда и пошел.
Мы продолжим программу «Разбор полета», которую мы сейчас пишем в Санкт-Петербурге. Наш сегодняшний гость Олег Басилашвили. Все еще здесь с вами Оксана Чиж, Ирина Воробьева. Про театр. Вот вы сейчас рассказываете про театр, и тогда я вообще не понимаю, как вы пошли в кино. Это же...
Ну, наряду с тем, что я вам говорил, каждым из актеров молодых, которые учатся в студии МХАТ, не только в других театральных училищах, живет, конечно, желание пройтись по улице с лауреатским значком, и чтобы тебя узнавали, а ты делаешь независимый вид, усталые глаза, потому что очень загружен работой. У каждого это, конечно, у молодого артиста есть, естественно. И у кого-то есть, у кого-то нет. Представьте себе, вот сейчас мы в кино не ходим вообще. А если пойдешь, то попадаешь на замечательное дело, американский аттракцион, это не кино. Ну, это хорошо, сделал прямо тебя, летят, чуть не хватают, там, здорово сделал, но это не кино, это развлечение, аттракцион, там, как назвать, качели, или, там, колесо обозрения, только не кино и не театр. А так в кино мы не ходим, и мы не знаем ни наших современных фильмов, ничего. Вот я снялся в хорошем фильме, никто его не видел, чего мы его снимали, я не понимаю, сколько сил потратили.
Это какой?
Называется «Без границ». Грузинская картина. Очень хорошая. Такая она добрая, такая. Ну, конечно, жизнь сложнее, я знаю. Но она вот, говорит, ребята, давайте улыбнемся. Посмотрите, как хорошо. Вот, вот такая картина. Причем снимали три режиссера. Армян, грузин и русский. И каждый снимал свой сюжет. Это Россия, это Армения, это Грузия. А я играл русского, который живет в Грузии. Бывший архитектор, но не работник кладбища. Так, поливать травку. И влюбляется в Чурикова. У нас не роман, на старости лет. Вот понимаете, никто не видел, никто. Чего вы снимали, не понятно.
А как вы выбираете, как вы принимаете решение, на какую роль идти, на какую роль не идти? Это какое-то внутреннее чутье и внутреннее согласие с
пониманием? Трудно мне объяснить. Мне трудно объяснить. Вот совсем недавно, ну как недавно, года два тому назад, мне предложили очень хороший сценарий. Назывался он «Варята». «Варята». И снимал должен был его Худяков. Очень хороший режиссер, который я занимался. Я прочел сценарий. Внутренне это моя роль. Это бывший, ну не диссидент, а такой вот демократически настроенный человек, ходивший на митинги, стоявший вокруг Белого дома в кольце против Альфы, взявшего Ельцин и так далее, так далее. Сейчас он преподает в университете, у него зарплата там 40 тысяч, а его студенты приезжают на Мерседесах на лекцию. И он их называет варятами, потому что, оказывается, уже Дмитрий, вор, у него был сын. Этого сына звали Варенок, ну, сын вора. Да? А за Дмитрием был московский тушинский вор. Вот он их называет варят. Его там бьют, избиваются. Очень мое дело. Но я полагаю, что внешне этот человек должен быть похож, ну, на Юсуловича, знаете, вот такой вот какой-то вот. И у меня чересчур благополучная внешность. И я поэтому отказался. И думаю, что Худяков подумал, что я не хочу с ним работать. Это не так. Это не так. Я очень хотел. Но мне казалось, что вот по сравнению с этими мерседесными ребятами, которые вот недавно мы видели, да, по телевидению, как они гоняют по Москве, этот человек должен быть абсолютно беззащитный, какой-то вот такой. А нет, все-таки я плотный, понимаете. Я поэтому сказал, я не буду это делать. А кто? Я говорю, Юсулович, кто там еще из такого рода артистов? Мой же возраст, Юсулович, так. Я думаю, он обиделся и больше мне звонили. Решил, что я не хочу с ним работать как с режиссером. А я очень высоко его ценил и хотел бы, но вот одна из причин. А почему я отказался от одного такого сына?
Я думаю, что сейчас он услышит и сразу все поймет в эфире.
Я ему все по телефону говорил. Ну, как-то, ну, всегда, наверное, обидно.
А режиссеров как выбираете? Вот...
Не выбираю. Я не выбираю режиссеров. Предлагают, и я иду сниматься.
То есть, если роль ваша, и вы это чувствуете, вы идете к режиссеру сниматься, а вот второй раз уже, видимо, понравилось режиссерам, не понравилось, так получается?
Ну да, наверное так. Наверное так. Складываются отношения, не складываются отношения. Вот, например, Эльдар Рязанов, «Царство небесное». Вот он снял меня в одной картине, а потом стал снимать во всех остальных. А потом где-то хоп, и остановил, больше не снимал. Я ему надоел, наверное. Впрочем, как и он мне. Так и вот.
Слушай, ну по этому поводу ходят какие-то легенды.
Какие?
Про записку, которую он написал. Так хорошо было читать об этом.
Я ему там расписку я написал. И что я обязуюсь, значит, его снимать. Паче чаяния. Нет, буде. Вот это слово я вычитал из театрального романа. В театральном романе у Булгакова тоже есть договор. И там есть слово буде. Помните, буде, артета тот. Я ему сказал, буде. Артист не будет сниматься, обязуюсь платить ему гонорар, как будто он снимался. И сказал, вот это обязанность. И мы стали спорить им в кадре. Он говорит, нет такого слова «буди». Я говорю, есть. Ты не читал Булгакова? Нет, есть. Вот мы для этого написали это расписку. «Буди». Вот, знаете, и нас связывала большая дружба. И, к сожалению, вот его нет на этом свете. Я у него бывал дома. Вот в его загородном доме, который когда-то принадлежал Рому Михаилу. Ну, сейчас он там жил последний. Долгие годы жил там уже. Ну вот, и, к сожалению, вот он ушел из жизни. Так, работая с ним, я получил очень много хорошего. Причем объективный демократизм. Понимаете, знаешь, оголтелый демократизм. Объективный. Вот. Могу назвать из таких учителей своих, это Георгий Николаевич Данелия. С одной, с одной картиной «Осенний марафон». Второй он сказал, ты будешь моим талисманом, сказал он. Снял картину, которая не прозвучала особо. Картина хорошая. И я перестал быть талисманом. Больше он не снимал, по-моему. Да. Вот. Нет, «Кинзадзу» снял, но там снимали замечательные. Вот, такой же был у меня, но он меня как-то не очень воспринял. Я бы очень хотел работать с Михаилом Швейцером, я с ним работал одну картину. Мне так с ним понравилось работать, очень. Мы делали фильм, назывался «Смешные люди» по рассказам Чехова. Я там играл три или две роли. Сначала этого злоумышленника, этого чиновника, который допрашивает, почему он гайку снял. А вторая роль – это «Невидимые миру слезы», когда мой герой, вот этот вот самый, значит, он пытается взять у жены ключи в 2:00 ночи от шкафчика, где стоит водка, а к нему друзья, он пригласил друзей, сейчас придем, жена нам даст закусить, выпить, а она спит уже 2:00 ночи, дай. И вот он все, на что он идет, унижение, на то, на крики, на... И выходит он расцарапанное лицо, кровь у него течет. И говорит, вот жена безумно рада. Выходит он, как хорошо, что вы пришли. Невидимый мир слез. Вот это вот. Все в одном фильме это было сделано. Объединял нас всех церковный хор, в котором пел и мужик, который отвернул замечательного у него диска. И я, и многие другие герои чеховских рассказов, объединенные. Называлось это этим хором объединенным. Назывался этот сценарий рабочий «Радуйтесь, люди». Это очень хорошее было название, но, оказывается, я этого не знал, мама мне моя рассказывала, что «Радуйтесь, люди» есть такая молитва в православии. Оказывается, вот похороны человека, могила, отпевание, да, со святыми упокой, обращение к Богу, погружение в могилу, усыпает речь. И вот когда все закончилось, хор этот поет «Радуйтесь, люди».
А вот а? Чему?
Что вы живы, что он на том свете, может быть, в рай попадет. Рад, не надо плакать, радуйтесь, люди. Вот, вот такое название. Это у Чехова так называется. Ну вот почему-то смешные люди сделали. Ну, фильм-то очень хороший, по-моему. Ну вот, кто еще там у меня? Данелия, Рязанов, Карен Шахназаров, конечно. Вы знаете, когда я увидел один из первых фильмов «День полнолуния», я совершенно обалдел. Это высочайшей культуры фильм. Феллини рядом не лежало. Я вам говорю, вы не видели, как это?
Я даже не помню, да.
«День полнолуния», запомните. Это великая картина. Абсолютно не связанные друг с другом эпизоды, совершенно никакого отношения одно к другому не имеют. Не абсолютно. Но объединены каким-то одним настроением. А потом в самом конце ты понимаешь, почему они не связаны. Там есть эпизод замечательный. Когда молодой официант видит, как пришла женщина красивая с военным. И что-то у них там было. Он говорит, мороженое попросил. Он приносит мороженое и шампанское в ресторане. Мою посуду, там через стекло вижу, красивые женщины, там смотрю, как они сидят. Вдруг я женщина вижу, берет этот бокал шампанского и бросает его на пол и уходит. Я к другому окошку, она спускается по лестнице. И все, больше он это только увидел. Вот. Проходит 50 лет. Чистые пруды в Москве. Бегут юноша и девушка с микрофонами, знаете, ваши самые яркие впечатления. Ну, знаете, бегут. И сидит какой-то старичок. Он говорит, ваши самые яркие впечатления. Вот, знаете, я официантом был, да. И вот я сидел, вижу, молодая женщина так бокал бросила, а потом вижу, она по лестнице спускается. Ну и что дальше? Говорит, ничего. Вот. Знаете, замечательно. И оказывается, все связано. Это жизнь. Жизнь. Вот так и радуются люди. Вот с Кареном. Ну, а мы с Кареном мы сняли тоже 4, кажется, фильма. И я получал большое удовольствие от работы с ним, потому что в каждом фильме он был не, очень необычен, как яды, которые с каждым годом становятся более и более актуальными. Как город Зеро или Зеро, где вырваться этого идиотского города абсолютно нереально. Да? Где сейчас я говорю, директор завода, говорит, я сейчас поговорю с нашим главным инженером, мы с ним установим, вот как вы хотите, делать крышки там какие-то, звонит, да? Ага. Видите, какое несчастье, он умер, он инженер. Когда? 5 лет назад. Жуткий полгода.
Он вообще похоже так, будем честными.
Он говорит, слушайте, у вас там секретарша голый, как? Ну так, абсолютно обнаженный секретарь сидит там на машинке печат. Не может быть. Да, действительно. Так о чем мы с вами? Ну это вот такой застой. Ну и много другого. Ну конечно, годы идут, и уж что там. Могу играть только, может быть, Наполеона гниющего в гробу на острове Елена. Больше ничего. Что? То есть он не на острове Елена, он гниет в этом. Во дворце инвалидов.
Странный, да. Наверное, вопрос. А, ну просто вы к этому относитесь как к определенному там, да, совершенно другой реальности чуду, в которой нужно очутиться, хочется очутиться. А в этом смысле тяжело остановиться, я имею в виду, вот есть роли, которые хотелось бы переиграть, потому что до сих пор продолжается в голове какой-то процесс, а как надо было, а правильно или неправильно?
Есть, любая роль. То есть у меня есть любимые, сыгранные мною роли. Любимые.
Какие?
Иногда даже, может быть, они и не считались шедевром каким-то со стороны. Но я их люблю. Потому что в них частица моей жизни. Ну вот, например, у нас был очень хороший спектакль «Энергичные люди» по Шукшину. И очень хорошо там играли артисты, и Кузнецов все играл человека с простым лицом. Или попросту простой человек, такой из деревни. А Серка, он жил там сейчас, тоже никого нет. Он такой внешне простой, хотя он интеллигентный, начитанный, но внешне такой деревенский. И очень бы ему шло. Потом там какой-то ему дали какую-то роль, и, в общем, надо было его заменить в спектакле. И меня вызвал Георгий Александрович и говорит, Олег, я хочу, чтобы вы это сыграли. Я говорю, Георгий Александрович, у меня 28 спектаклей в месяц. Ну, когда же еще? Вообще тогда никакой личной жизни вообще не будет. И потом, человек с простым лицом, посмотрите на себя, действительно деревенский человек. А я какой-то недобитый белый офицер. Неужели? Он говорит, поэтому я говорю, я вам оторву. Все, и тут уже все, аргументов никаких нет. Ну, в общем, сыграл ее, получал гигантское удовольствие, двоя не дурака. И когда у меня была так называемая премьера, Юрий Александрович никогда больше этого не делал, ни раньше, ни позже. Устроил банкет в мою честь у себя в кабинете. Коньяк, бутерброды, водичка там, ну, недолго бы, там, минут 30. Там пригласил артистов и сказал, за мою честь, поднял мою честь бокал. Витя, я был прав. Так что это одна из моих любимых ролей. Но я скоро ее перестал играть. Вот, вот, так, вот такую характерную роль. Или вторая характерная роль также на замене. Замечательный у нас артист есть, Гена Богачев такой. И вначале Юрий Александрович выдерживал артистов как хорошее вино, знаете, чтобы оно дозревало. Поэтому особо не давал ролей. Было желание, желание, желание. И вот он вот Гену так держал. Гена получает роль в спектакле «Пиквикский клуб». Они репетируют 3 месяца. Раздается звонок за 10-15 дней до премьеры. Гоголь говорит, Юрий Александрович, Олег, вы не могли бы нам помочь? А что? Вот Гена у нас заболел, у него тяжелейшая форма ангины, фолликулярная. Он не может репетировать. Он лежит в больнице сейчас. А партнерам приходится общаться с пустотой. Ну, вы же видели в Московском художественном театре? Да, видел «Пиквик». Ну, приблизительно, знаете, текст мы вам дадим. Подыгрывайте артистам и будете им помогать. С радостью, конечно. Я пришел, мне показали мизансцен, дали мне тетрадку. Я читаю, говорю, валяю дурака, абсолютно безответственно, и никто меня с роли не снимет, и мне наплевать там. Генка придет, будет играть приблизительно, а я помогаю. Валяю дурака. Проходит какое-то время, остается несколько дней до премьеры, и Гена выздоравливает, звонит мне, Бас, я могу играть. Хорошо. Я иду к Юрию Александровичу. Юрий Александрович, говорю, Гена, вызови, завтра на репетицию, я не приду. Нет, Олег, к примеру, будете играть вы. Как? А вот так, очень просто. Какая премьера? Вы что? Тут люди 3 месяца сидели за столом, выясняли, как, что, почему, кто кому дядя и так далее. А тут с бухты-барахты за 2 недели вышел и это самое. Это же профанация, это подрывает все, так сказать, застольный период. Он был замечательным в этом отношении, в спорах. Он говорит, можно вас на ручку? Понимаете, весь этот застольный период, вся эта система Станиславского, это шаманство чистой воды. Вот я сам себя репетировал очень тщательно. Помните, театр Соловцова, 2 дня и отелло. 5 дней. Да, блин. Он неплохие спектакли. Идите играйте. Потом я говорю, ну хорошо, я сыграл там 5-6 спектаклей. Гена, введите. Он мечтал об этой роли, он хотел играть, он очень хорошо репетировал. Ну, введите его. Олег, дайте мне слово, что до тех пор, пока спектакль не будет снят, играть будете вы. И все. Разговор окончен. Тоже я очень любил эту роль, потому что и та, и другая мне дались. Фу! Потому что я был безответственен абсолютно. Беда две, что хочешь, что и делай. Меня заставили, но я играю. А были другие роли. Другого характера, другого порядка. Но которые я тоже очень люблю. Вот сейчас мне доставляет большое, ну как, удовольствие, не могу сказать, но отношусь с большой радостью к тому дню, когда приходится играть спектакль постановки режиссера Прикотенко. Называется «Лето одного года». Я играю пожилого, уже старого человека, у которого большой конфликт с обществом, с дочерью, которая живет не так, как он хочет, да и с женой тоже, и вообще со всей жизнью. Как постепенно, только когда его бьет паралич насмерть, он понимает, что жизнь прекрасна, и что он рад, что он живет. Вот такая роль. Мне она очень дорога. Это американский сценарий, называется это «У Золотого озера». Там Фонда играл и ряд блистательных американских артистов. Но мы играем лучше. Серьезно, я серьезно говорю. Потому что режиссер нас увел совсем в другую сторону. От этих американских очаровательных острот, от улыбок, от зубов фарфоровых вставленных. Там этого ничего нет, там живут живые люди. Вот как вот, он живой. Ну, еще ряд. Дядя Ваня, например, там мой любимый. Дядя Ваня. Там три сестры Андрея Прозоров. Ну, я бы много сейчас мог перечислить. Роли, которые действительно очень дороги. Очень дороги.
Ну, если в театре вы выходите, играете сегодня так, а может быть через там какое-то время чуть-чуть иначе, то в кино вы же не можете переиграть.
Нет.
В этом смысле...
Кино это вторичное искусство для актера. Я тебе, понимаете, вот я выхожу на сцену, да, у меня безумно болит палец на ноге. Я преодолеваю это все, играю. А завтра у меня не болит. А наоборот, мне девушка сказала, я тебя люблю. Юная, прекрасная, молодая девушка. Я играю уже иначе. Я не стараюсь что-то делать иное, но у меня иная психофизика, да, внутри. Я привел вам два крайних таких ярких примера. Можете сыграть то, что вы. Я помню, у нас был замечательный спектакль, поставленный польским режиссером Эрвином Аксером, «Карьера Артура Уи», которой могло и не быть. Эту вот пьесу надо сейчас ставить. Обязательно. Но как-то никто не решается. Значит, приход Гитлера к власти. В брехтовской манере отчуждения. Это был замечательный спектакль. Спектакль поставлен был совершенно в чужой манере для этого установлен. Но основа была все-таки это общение артистов между собой, сюжет и действие. Все это было, в отличие от современных режиссеров. Блистательно играл Юрский, Лебедев, Капелян. Блистательно играли это карикатуры на этих всех вот вождей и так далее. И вот мы играем в спектакль, и вдруг вбегает человек и говорит, только что убили Кеннеди. Как? Да, вот Кеннеди был убит. И как спектакль повернулся другой стороной совсем. Знаете, вот удивительно, никто не приказывал. А люди почувствовали это, из них поперла вот эта вещь, это не знаю, как это политика, безнравие, я не знаю, как это назвать. Но он стал другим тут же. Это живое искусство театра. А когда мне некоторые режиссеры показывают, что наша жизнь с вами и вообще театр – это дерьмо собачье, и что в конце звучит братьев Карамазова песня, которую поет вынутый из гроба Федор Карамазов «Я люблю тебя, жизнь», надеюсь, это взаимно, во мне, кроме отвращения, это ничего не вызывает. А тут вот такая вещь. Живой театр. Живой театр.